Дорогие мои, христианство развивается. Вот это большая тайна, которую вообще, к сожалению, человечество не знает. То, что христианство само по себе развивается, это будет эзотерическое или не эзотерическое, вообще христианство по сути развивается. И это вообще убрали из сознания, разумеется, церковные люди, которые уже сами отстали и сами не могут воспринимать. Это не было, когда жил Серафим Саровский и другие святые. Они очень остро чувствовали развитие, само по себе, развитие христианства. Это очень важная идея, потому что это уже связано с духами времени, дорогие мои. Духи эпохи, они как раз потому и развиваются и ведут человечество вперед. В чем заключается вести человечество вперед, если не ко Христу, да? Это же элементарно, дорогие мои, да? Любящее сердце Христа именно хорошо может понять, что всякое водительство, всякое руководство, продвижение вперед, вперед времени, ради чего? Ради того, чтобы человечество постепенно приближалось к человечеству, ко Христу. В этом основная суть. Остальное все мы очень хорошо из эзотерики. Мы хорошо знаем, что если ты не идешь путем, который ведет ко Христу, ну, это элементарно. Ведет или к Люциферу, или к Акариману. Все. Это эзотерически образованный человек уже очень хорошо сознает, что три пути. Путь к Люциферу, Ариману или через Михаила ко Христу. И это очень, разумеется, это не так просто. Мы-то очень просто говорим об этом, но это величайшая трудность для человеческого сознания сейчас ориентироваться именно в том, что как найти нам путь ко Христу. Только через Михаила. Святой Михаил вступает в свое правление. И это у него совершенно новое правление. И здесь почему такая трудность, дорогие мои? Вот это мы должны хорошо отметить, чтобы как следует глубоко осознали. В чем суть правления Михаила и в чем трудность правления Михаила? Михаил сейчас возвышается из архангела и ступени архангела до духа времени. Значит, дух времени сейчас является Михаил, который уже даже более того, постепенно уже подходит к духам формы, к солнечным существам подходит. Это его величайшее развитие, он же быстрее развивается, чем человечество на Земле. Да? Значит, в основном, в чем заключается трудность, это мы эту трудность должны хорошо осознать, иначе мы сами не будем развиваться, мы должны проходить шаг за шагом те пути, через которые ведет именно Михаил. В чем трудность, дорогие мои? Во-первых, это глубокая мистериальная тайна, глубокая трудность. Она не лежит на поверхности, чтобы человек посмотрел бы и осознал бы. Вообще, вы хорошо знаете и должны знать уже давно, что импульс управления – это великая тайна. Неисповедимые пути Господни. Потому говорится, что это неисповедимые пути Господни, которые проводят именно архангелы, существа архаи, это трудно, по неисповедимым. Они достигаются через глубокое мистериальное погружение в мудрость. Иначе обыкновенный человек не сможет понять, в чем правление Христа. Ну как может обыкновенный человек, все космическое существо, которое правит всеми космическими мирами, как ты можешь здесь на Земле узнать, в чем его задача? Ну это же, простите меня, ну это, мягко говоря, в общем, одним словом, дорогие мои. Потому и является утешитель нашим учителем, назидателем на всякую истину, что когда мы ставим вопросы, запросы душевной жизни, мы должны получать именно ответы. Ответ идет от утешителя. Об этом говорится, слава Богу, что говорится в Евангелии. И посмотрите, если бы это в Евангелии не было бы сказано, что мы должны были бы сказать, как мы должны оправдываться, что вот сейчас правление Михаила через утешителя, через доктора, откуда ты это все берешь? Да, можно было бы возразить. Но мы ориентируемся из Евангелия. Я почему так сильно подчеркиваю все время, что мы должны следовать евангельским словам. И здесь никто не может противоречить нам. Если они не любят Евангелие, если ты любишь Евангелие, то вчитываешься, и тогда ты по неволе из свободной воли, дорогие мои. Поэтому мы должны принести любовь к Евангелию из прошлых жизней. А если это не приносит, для тебя становится все проблемой, все проблематично для тебя. Где истина, в чем истина, почему ты прав только, причем мы что присваиваем? Только мы правы. Ну, можете так, это гипертрофия, да? Почему только ты прав? А мы говорим, только мы правы. Почему? Потому что только из Евангелия сквозит нашему сознанию, притекает к нашему сознанию истина. И когда мы не отклоняемся от истины, то есть от Евангелия, тогда мне вправе сказать, что посмотрите, в Евангелии я часто вам говорю, потому что им и сейчас тоже мы касаемся очень трудного вопроса, дорогие мои. В чем заключается эта трудность? Трудность эзотерическая всегда трудна. Эзотерическая истина и правда заключается именно в том, что доземная жизнь нам подает уже совершенно другие импульсы. Доземная жизнь раньше подавала импульсы, когда человек жил более не менее комфортно, потому что это была ясновидческая эпоха. Душа имела ясновидческие способности. Правда, это померкла, эта способность, но инстинктивная жизнь, ясновидческая инстинктивная жизнь все же была жива. В чем это проявляется? Люди смотрели в прошлое. В каком смысле? Прошлое, как наши предки. И говорят, вот предки так жили. Значит, это правда. Это было правильно. Это была правильная ориентация. Но когда эта ориентация на 180 градусов меняется, что обыкновенному человеку остается? Опять продолжать. Вот предки, прошлое, культура. Пожалуйста, берите пример и так далее. Да? А вот все меняется. И это уже очень трудно. Что делать обыкновенному человеку, когда вообще всякая ориентация меняется? Михаил свое правление оставил. И совершенно новое правление исходит от Михаила. Раньше было так, что вот в Средневековье, и причем великая культура Ренессанса, тогда люди еще что-то общее находили. Почему? Я немного коснусь этого вопроса, чтобы мы хорошо знали, в чем здесь... В чем проявляется истина? Дорогие мои, когда мы говорим, что люди ориентировались на прошлые ясновидческие способности, когда эти прошлые ясновидческие способности померкли и исчезли, остается культура прошлая. Ренессанс, потому говорится ренессанс, то есть восстановление, возрождение. И мы ставим вопрос, а в чем возрождение? У нас есть великое возрождение, да? А что было возрождено? Именно ясновидческая способность, которая переливается в искусство. В этом смысле возрождение это никто не знает, кроме нас. Потому что именно в этом сквозит, дорогие мои, истинная мысль. Что было возрождено? Значит, вновь возвращается. А что возвращается? Возвращается ясновидческая способность, но переливается в искусство. Вот это было возрождение. Вы кого хотите спросите, можно, никто не сможет ответить так, потому что из духовной науки мы знаем, в чем суть и в чем тайна этого возрождения, что было возрождено, но сейчас ничего не возрождается. Вот в чем глубокая тайна и трудность. Сейчас вообще что-то новое приходит, и Михаил приносит совершенно новое. В чем заключается это новое? Новые ясновидческие способности. Откуда эти новые ясновидческие? Из пустого сознания, из пустого мышления. Это очень трудное понятие, дорогие, потому что сам доктор говорит, что в философии свободы дается это чистое мышление, совершенно пустое сознание, чистое мышление, которое является тайной. И поэтому философия свободы мало кто понимает должным образом, как я хотел бы, чтобы люди поняли. В чем трудность здесь? Трудность именно в том, что мы должны привыкнуть к такому. Совершенно новое приходит. Это есть душа сознательная, которая опирается на сознательные моменты в нашей жизни. Раньше как было? Раньше мы всегда опирались на инстинктивную жизнь. В хорошем, в положительном смысле. Эта наша инстинктивная жизнь была ясновидческой. И мы подсознательно и сверхсознательно даже чувствовали, что правда, что неправда, как правильно жить. Сейчас люди потеряли всякую ориентацию. Почему люди так поступают? Они поступают в хаосе, в сущности. Они не исходят из истины, из правды, из справедливости, из доброты. Почему? Полный хаос. Вот как хочу, так и живу. А это как хочу, есть люциферское и арменское. Что значит, как ты хочешь, когда существует Бог, правление, духи эпохи, духи формы, духи мудрости. Они что, они ничего не делают? Они только ради нас действуют. И вся космическая инспирация приходит к нам. А мы живем только на Земле в хаосе. Никакие законы, ни моральные, ни эстетические, дорогие мои, даже. И не истина. Что движет сейчас человеком? Не истина, не красота и не доброта. Полный хаос. Это разве жизнь? Это есть. Это указывает на то, что люди потеряли подсознательную интуицию. Раньше подсознательно люди жили, что правда, что неправда, как-то удерживались. В каком-то равновесии все же. А сейчас, когда эта ориентация тоже померкла, люди перешли прямо в хаотическую жизнь. Поэтому сейчас очень трудная пора, разумеется. Но трудная пора для тех, которые вообще уже давно отстали от эволюции. Как было до эпохи души сознательной. Когда мы ясно рассматриваем вот эту эпоху, тогда нам легче хорошо посмотреть, что сейчас происходит и как мы должны выйти из этого хаоса. Мы не должны сказать, что раз мы находимся в антропософии, нам это легко. Нам тоже это нелегко, потому что посмотрите, что вокруг нас происходит, дорогие мои. Я могу хорошо сказать, то есть точно сказать, что в Тбилиси происходит. И то же самое, что в Москве происходит, потому что я там был, и с тех пор ничего не изменяется. Я хорошо знаю. И в Петербурге хаос за хаосом. Люди потеряли ориентацию. Почему? Потому что они не захотели любить истину. Вот какая простая мысль. Люби истину, все будет на месте. Нет, они не хотят истину. Они хотят от себя. Вот как я хочу, как ты хочешь. Тебе хочет Люцифер и Ариман. Это эзотерическая правда. Но на эту эзотерику никто не смотрит. Тогда им приходится очень трудно ориентироваться. Какой-то инстинкт эгоистический. Они следуют за этим и наживают миллионы, миллиарды, а люди голодают. Но такие катастрофические. Это социальная катастрофа наступает очень сильно. Об этом потом поговорим. Но сейчас в основном я хочу сказать так, что доземная жизнь жила в человеке как инстинктивная жизнь, и люди ориентировались. Это было сперва яркой, ясновидческой способностью, атавистической, пожалуйста, но в положительном смысле. Потом ясновидение померкло, остается инстинктивное стремление к правильной жизни. И это тоже меркнет в душе человека. И душа полностью пустеет. Пустота, потому, дорогие мои, человек спит в пустоте. Почему человек ничего не воспринимает, когда он спит глубоко? Потому что в пустоте живет. Не потому что что-то перекрывается биологически. Нет, дорогие мои. Люди раньше, когда засыпали, они входили в ясновидческие способности. Атавистические, но как их хочешь назови. Все же, они что-то видели, что-то воспринимали, где правда, где неправда. Они воспринимали своего ангела-хранителя, который подавал правильные ориентации, да? Все меркнет. Человек засыпает, полная тьма, просыпается. Что он должен вынести из сновидческого состояния? Ничего не приносит. Он опять следует за дневными ценностями, которые чисто ариманического толка. А люди же не хотят эзотерику. Что значит эзотерика, вы хорошо понимаете. Когда человек учитывает, что существуют люциферические существа, ариманические существа, которые внушают душе не поступать по истине. Если это не учитывать, тогда живет человек и инстинктивно живет. В инерции, я хотел сказать. В инерции живет. А это инерционная жизнь. Жизнь в инерции – это хаос. Поэтому эта пустота, который давлеет над дневным сознанием и над ночным сознанием. Это большая трудность, это большая драма, которому должно перейти в трагическое состояние. И здесь как раз нам помогают духовно-научные, научные истины, и через это мы ориентируемся, как правильно жить на земле днем, а потом уже постепенно и ночь просветляется. В каком смысле? Когда мы просыпаем, мы что-то правильное выносим, хотя правильную ориентацию. Пример. Когда ты очень хочешь слушать Бетховена, это правильный импульс из ночного сознания, дорогие мои. Не просто, просто ничего не рождается так. Вот я вдруг влюбляюсь в шестую симфонию. Так не получается. Поэтому, когда мы сейчас считаем духовную науку, в ночное сознание у нас появляется правильная ориентация. Мы слушаем не Люцифера, не Аримана, а нашего ангела-хранителя, архангела, руководителя нашего народа. Потом духов эпохи мы слушаем. И выносим правильные желания. Мы что-то хотим прочесть, что-то хотим услышать правильное. Да? И это и самое главное, что духовная наука назидает очень правильным, здоровым образом душу человека, и душа начинает развиваться правильным. А это правильное развитие что значит? Привлекается свет, тепло и добро, дорогие мои. Поэтому люди без духовной науки, они живут не в свете, не в добре и не в прекрасном. Поэтому я в прошлый раз сказал, что человек, который не подступает к духовной науке, сущность – это злое существо, просто прикрывает себя. Потому что там живет только эгоистическое. А эгоизм и есть зло для души человека. Эгоизм должен находиться внутри, в тюрьме, под большими запертыми этими. Тогда это эгоистическое правильно руководит нашей душевной жизнью. А когда выносится в сознание, в дневное деяние, тогда это разрушает все. Вот мы это знаем. Одним словом, эгоизм нужен, но он должен в своем месте находиться. Всякое зло на своем месте делает доброе дело. И Люцифер, и Ариман, мы эту мысль много раз озвучивали. Поэтому вам не трудно это понять. Поэтому, дорогие мои, духовная наука открывает в нас божественные способности. И только духовная наука открывает в нас истинные способности к красоте, к мудрости и к добре. Без духовной науки человек пропадет. Мы это должны сказать. Это не фанатизм. Солнце светит, это разве фанатизм? Это то же самое. Потому что, если сказать, дорогие мои, откуда рождается духовная наука? Духовная наука сейчас рождается из ясновидческой способности, из посвятительных способностей. Пожалуйста, дади-то посвящение, ты сам будешь говорить то же самое, что говорит доктор. Мы же часто говорим, а что сам доктор говорит? Доктор говорит, это не моя мудрость. Я вижу эту мудрость из духа мудрости и говорю вам. Я вижу, что, чего желает святой Михаил, это слова Михаила. Здесь трудно спорить, дорогие мои. Если ты видишь, тогда ты согласен. Если ты не видишь, ты уже сомневаешься. Но это уже твоя проблема. Не наша же проблема. Солнце светит, слепой не видит. Где проблема? В слепоте, правильно, нет? Это же элементарно. Поэтому какая трудность сейчас вообще в человечестве? Человек живет в пустоте и днем, и ночью. Разве это не пустота, когда человек днем живет, не зная никакую ориентацию, где правда, где неправда, где истинное христианство? К сожалению, церковники, там есть многие добрые люди, но мы часто говорим, о познавательных способностях, но не о доброте души. И священники, и батюшки бывают добрыми, но мудрости там больше нет, потому что они не следуют Михаилу. Путь Михаила ведет ко Христу. Если ты не находишь этот путь, ты не можешь прийти к Спасителю. Ну, что, доказывает нам, как мы часто говорим, Господь говорит, я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. И если ты этот путь не находишь, ты не имеешь ни жизни, ни истины, вообще ничего не имеешь. Это же элементарно. А упрямство у человека от ариманических и, разумеется, люциферических сил. Это все мы должны уразуметь. Значит, мудрость, современная мудрость, христианская мудрость учит прежде всего находить ориентацию. Что хочет, с чего хочет от нас Люцифер и Ариман. когда мы это хорошо познаем, мы можем их уравновесить, потому что человек может все из сознания. Если у нас есть сознательность, мы можем все уравновесить. А когда мы подаемся инерционной жизни, мы ничего не сможем уравновесить. Да? Это же элементарно, дорогие мои. Но когда мы знаем, вот Ариман поступает так. Правильно, когда не переходит границу. Неправильно, когда переходит границу. Да? Когда в душе внушается, что нет Бога, кто это говорит в тебе? Поставьте такой вопрос. Кто тебе внушил, что Бога нет? Твоя слепота? Твои физические глаза, уши и так далее? Понимаете? Это внушение очень сильное. Да все человечество живет неправда, дорогие мои. Потому что все упразднили ясновидящей способностью, упразднили видение Бога, упразднили Евангелие. Вот живут в хаосе. Пожалуйста. Но духовная наука говорит, существует люциферическое внушение, ариманическое и михаилическое. Значит, мы должны поставить правильный вопрос. Как внушает Люцифер, Ариман, и чего хочет от нас Михаил, то есть дух эпохи? И здесь я отклонился немного. И здесь надо поставить вопрос так. В чем трудность, дорогие мои? Люди жили экс део насим. То есть от Бога мы рождаемся. То есть здесь что подразумевается, мы хорошо должны понять. Все наши душевные ресурсы мы черпаем от прошлого, от пройденного. Экс део, из Бога, из прошедшего мы. То есть из доземной жизни мы продолжаем нашу земную жизнь. Вот это коренным образом меняется. Остается опять из доземной жизни, но эта доземная жизнь уже совершенно по-другому подается. Душа человека. Что может знать весь человек, простой человек? Мы с вами это не можем знать. Мы это знаем от нашего утешителя, который говорит, Михаил на 180 градусов меняет свое правление в человечестве. Не на человеке, а в человечестве. Потому что сейчас он опять из доземной жизни приносит силы, но приносит от Христа. Раньше этого не было, дорогие мои. Раньше люди рождались от Бога, и этот Бог был Яхве. То есть духи формы, духи движения и духи мудрости. Поэтому это коренным образом меняется. Мы опять смотрим в прошлое, потому что мы же из прошлого пришли, нет, в настоящее. Пока же мы не перешли мы в будущее, правильно? Значит, мы рождаемся, поэтому сознание прикрепляется к родителям. Вот мать, отец, оттуда мы родили. Это если продолжать от предков, а если еще глубже войти, от духов формы, от духов солнца. Вот, то есть в конечном счете от Яхве. Мы это суммируем. Когда говорится «экс део насиму», то есть от Бога мы родились, мы должны дифференцировать. В чем здесь? Мы родились от родителей и так далее, пра-пра-пра, доходим до народного духа. Евреи доходили до Авраама. От Авраама, от лона Авраама мы родились. Да? И так далее. Одним словом. Сейчас доминирует сознание, но человек это не сознает. Человек вообще ничего не сознает. Простите меня, какая слепота и глухота, когда человек Чайковского не может услышать, как следует. Ее душа не разобрана. Я, простите меня за отклонение, красота Чайковского удивительная. Просто удивительно, например, там произведение из «Спящей красавицы» и так далее, и так далее. Эти шедевры, я имею в виду Чайковского, шедевры, да? Как первый концерт Чайковского и так далее. Это вообще удивительно. Как человеческая душа, российская душа, как отстала, что не воспринимать эту красоту. А это чревато большими последствиями. Когда ты эту красоту, которая звучит, не воспринимаешь, то ты падаешь в ад. Это очень глубоко действует на душу человека. Человек должен держаться за великие шедевры, за своих гениев, чтобы потом дорасти до духа солнца. Ангелы, архангелы, архаи руководят человечеством и приносят культуру. А когда эту культуру ты не принимаешь, душа должна быть наследницей всего прекрасного мира. Это необходимо, дорогие мои. И, к сожалению, это нигде не подчеркивается. Если вы обойдете все группы, как в Москве, так и в Петербурге, и в других городах, нигде не подчеркивается, что вы должны быть очень образованы в искусстве. Потому что искусство нам приносит вечность. А если ты через то, что звучит, не воспринимаешь, как ты можешь еще выше воспринять? Инспирация ангелов для нас закрыта. Если мы не воспринимаем красоту, земную красоту Чайковского, Бетховена и так далее, перечислять всех гениальных людей. Поэтому я всегда на это, к этому подхожу, потому что это очень значительно для души. Душа должна быть очень утончённа. Душа развитая должна быть. Именно душа должна принять всю культуру. Это очень важно, дорогие мои, потому что духи формы, духи эпохи приносят эту культуру, и ты должен быть наследником этого всего. Иначе ты отстаешь. Почему люди сейчас отстают? Посмотри на любого бизнесмена, на любого внешнего человека. От чего отпал? От красоты. От доброты. От мудрости. Но вместе взятые. Потому что иначе Достоевский был бы прав. Красота спасет человечество, неправильное выражение. Мне это сказали, не остановлюсь. Потому что я что хочу сказать, что сейчас ex deo nascimur, от Бога мы рождаемся, это правильно, но уже стал вопрос, от какого Бога? Раньше это был Бог, Бог евреев, не только евреев. Вообще, Яхве был не только Богом евреев, вообще это Дух Солнца, он руководит человечеством совершенно объективно. Потому что субъективно руководят человечеством ангелы, архангелы и максимум архаи. А духи солнца, они совершенно объективно разливают свой свет, свою мудрость и так далее. Ну это, я думаю, что вы хорошо понимаете. Значит, сейчас великая трудность именно в том, что восприятие, которое идет от правления, от Михаила, коренным образом меняется. И меняется именно то, что вместо того, чтобы притекала к нам мудрость духов формы, сейчас притекает именно импульс Христа. И Михаил есть проводником этого импульса. Если мы не воспринимаем мудрость Михаила через утешителя, мы не соприкасаемся с душой Христа. Потому что великая эпоха наступает, дорогие мои, душа может уже воспринять душу Христа. Это удивительное, самое сакральное, самое дорогое, самое счастливое время, когда душа может непосредственно соприкоснуться с душой Христа через Михаила, разумеется, через утешителя. Без этого никак невозможно. Иначе не было бы вообще нужды изучать только духовную науку. Да? Духовная наука – это чистейшее продолжение импульса Христа, то есть христианство. Продолжение. И те люди, которые не могут увидеть это продолжение, которые отстали, которые воспринимают Евангелие только ради Евангелия, они уже отстали. Потому что духи эпохи сейчас руководят именно через импульса Христа. И в чем это проявляется? Проявляется, что это совершенно новое, исходящее от ex deo nascimur. То есть от доземная жизнь действует на нас, доземная жизнь, но уже инспирирует совершенно по-другому. Доземная жизнь мы воспринимали как прошлое, а сейчас доземная жизнь приносит настоящее. Это очень трудное понятие. И где мы это видим? Видим то, что в реальности кто подходит к духовной науке, кто чувствует, что это есть истинный импульс Христа. Церковники это вообще отрицают. И не то, что они борются против этого. Еще как. Да? Поэтому такая самая большая трудность заключается в том, что Михаил приносит прошлое, но не люциферское прошлое. Да? Мы же знаем, что все прошлое – это люциферское. Михаил приносит все величие прошлого, но в ракурсе Спасителя. Как человек это сможет воспринять? Никак, дорогие. Почему? Во-первых, мы не должны потерять свое прошлое. Значит, Михаил сохраняет прошлое, но вносит в настоящее, как импульс Христа. Уже очень трудно, даже выразить это очень трудно. Поэтому, когда мы воспринимаем прошлое, мы должны воспринимать прошлое в свете эволюции Христа. Древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна, правление Христа. Это очень трудно. Потому что мы должны очень сильно воспринять импульс Христа, чтобы мы смогли прозревать будущее, то есть прошлое, как эволюция деятельности Спасителя. То есть все все вокруг Спасителя наши должно быть концентрироваться. А где душа, которая так любит Спасителя, которая и прошлое, и настоящее, и потом и будущее, смотрит сквозь Спасителя? Вот какая трудная эпоха наступает. И Михаил носит импульс Христа именно, чтобы родить в душе именно импульс Христа. И это самое сокровенное, самое значительное. Тем самым доктор нам говорит, вы должны бесконечно возлюбить Спасителя настолько, чтобы прозревать все будущее в свете Христа, все настоящее в свете Христа, потом смочь воспринять интуитивно и будущее. Да? Видите, какая проблема? Я очень хорошо понимаю, что это трудная проблема, но импульс дается. Главное, что мы об этом говорим. Потому что то, что мы сейчас сказали, мы это в следующей инкарнации уже постепенно и осуществляем. А без этого и в следующей жизни мы не сможем этого даже осуществить. Сейчас мы говорим о том, что мы должны возлюбить Спасителя. Это мы осуществляем в следующей жизни. Но сейчас закладываем. И вот вам великий пример, ну причем космический пример. Заключается в том, вот видите, какое тайное и глубокое правление над миром проходит и над человечеством, дорогие мои. Дело в том, что из великой солнечной мистерии рождается сила. Обратите внимание, большую тайну я сейчас говорю. Тайну не мою, разумеется. Тайну духовно-научную. Дорогие мои, вообще, то, что я сейчас хочу сказать, это, разумеется, величайшая мистерия, величайшая тайна. Его невозможно воспринять физическими органами, не душой. Нужна чистейшая и ясновидческая способность, причем очень высокая. Сами согласитесь, потому что импульс, который дается в третьей культуре, осуществляется в пятой культуре. Как это может обыкновенная душа воспринять? Когда и душу сознательную не знает, и душу ощущающую не знает, и не знает, что происходило в третьей культуре, в четвертой и в пятой культуре. Да? Духовная наука расширяет все наши умственные способности, потому что умственные способности – это не просто умственные способности. Это материализм говорит нам, атеистический. Умственные способности – это чистейшие ясновидческие способности. Поэтому мы очень должны глубоко цепляться за умственные способности, очистить его. Потом говорится чистое мышление. Чистое мышление – это чисто духовное мышление. Ничего там земного нет. И мы должны дорасти до чистого мышления. Тогда мы сможем воспринять интуитивно, в положительном смысле, о чем говорит духовная наука, и постепенно потом идет осуществление. То, что мы сейчас познаем, это даже, я думаю, что вы это хорошо знаете. То, что мы сейчас это познаем, в следующей инкарнации мы это осуществляем. Когда мы слышим ясновидческие способности, в следующей жизни у нас раскрываются эти способности. Поэтому, что я хочу сказать, дорогие мои. Что происходило в третьей культуре? И что произойдет, исходя из третьей культуры, в пятой культуре? В середине четвертой культуры. Видите, все покрыто тайной. Никто об этом ничего не знает. Но именно духовная наука нам подает те мысли, через которые мы просветляемся. В третьей культуре была задействована музыкальная мистерия. Душа слышала космическую музыку, душа слышала душевную музыку, и через это восприятие музыки душа развивала свободные мысли, свободное воление. То есть душа раскрывала свободу, чтобы душа свободно подошла бы именно к тем импульсам, через которые осуществляется уже вся эта великая тайна в пятой культуре. Вообще это очень так, глубокая мистерия, потому я немного хочу остановиться над этим, потому что здесь действительно кроется причина того, почему люди сейчас ничего не понимают. Потому что они тогда в третьей культуре были, мягко говоря, то есть невосприимчивые люди, были бездарны, они не могли слушать космическую музыку. Они тогда не приняли космическую музыку, потому что душа должна принять эту космическую музыку, и эта космическая музыка освобождала в душе силы рассудочного мышления, которое будет развиваться в пятой культуре. Ну, видите, великая тайна. Потому нашим учителем является утешитель от Святого Духа. Эту тайну мы знаем, разумеется, из ясновидческой способности нашего утешителя, нашего учителя. Да? Доктор говорит, что в третьей культуре душа восприняла космическую музыку. Эта космическая музыка освобождала силы. Не принуждая, освобождала силы, через которые душа воспринимала именно рассудочные способности. Эти рассудочные способности доразвивались до души сознательной, и потом человек начинает это развивать совершенно сознательно. Посмотрите, какая трудная метаморфоза. Мы в третьей культуре воспринимаем солнечную музыку, космическую музыку. Пример Орфей. Там в греческой мистериях там живет Орфей. Это указатель на то, что Орфей слушал космическую музыку. А в чем суть? Космическая музыка высвобождала в душе силы, которые эта душа самостоятельно подходила к рассудочным способностям, к мышлению, чтобы это вылезти, донести до души сознательной, пройдя через четвертую культуру. Посмотрите, какая тогда, что здесь может знать человек обыкновенный. Это мистериальная история нашего размышления. Откуда у нас способности к мышлению? Что может обыкновенный человек сказать? Ничего. Мышление как таковое, потом доктор подчеркивает, чистое мышление. Что такое чистое мышление? Чистое мышление рождается от музыки. То есть музыка рождает, высвобождает в душе силы, которые переходят в рассудочные способности, способности мышления, которые доходят до души сознательной, и мы начинаем самостоятельно мыслить. Посмотрите, какая великая тайна. Здесь нужны, разумеется, ясновидческие способности, которые могут посмотреть, что происходит в третьей культуре. Пройдя мимо четвертой культуры и в пятой культуре, у человека рождаются самостоятельные мышления. Но те люди, которые тогда в третьей культуре слушали космическую музыку, от буддисатвы музыки, я это сказал, в прошлый раз говорил, да? У нас есть Гаутама Будда, это буддисатвы тоже. И другие буддисатвы, 12 буддисатвы правят человечеством, да? И один из буддисатв в третьей культуре рождала космическую музыку в душе человека, чтобы высвободить рассудочные способности, которые будут жить в пятой культуре. Кто это может знать, дорогие мои? Для многих людей это вообще фантазия из царства фантазии, из сказочной, да, какая-то фантазия. Но, имея ясновидческие способности, человек может дорасти до восприятия этого. Корни, музыкальные корни из третьей культуры, не из пятой культуры, не нам великий Ренессанс, не Бетховен, не классическая музыка подают эту способность. У нас уже есть выработана космическая способность к восприятию классической музыки. И те люди, которые тогда ничего не делали, они не могут воспринять классическую музыку. Вот вам глухота всех тех людей, которые Бетховена, понимаете? Шестую симфонию, третью симфонию, седьмую, девятую симфонию, не слушают и ничего не понимают. Как прекрасно сказано, да, Бима говорит, будете слушать и не уразуметь, да? Уши есть, но ничего не понимают. Глаза есть, ничего не видят, да? Мы в третьей культуре, дорогие мои, слушали бодхисаттву. Потому мы в пятой культуре можем воспринять классическую музыку. Вот какие глубочайшие корни, понимаете? Это настраивает душу на очень серьезный лад, дорогие мои. Значит, мы происходим действительно от прошлого. Вот это доземная жизнь. И эта доземная жизнь сейчас приходит к нам через Михаила. И Михаил пробуждает в нас все те способности, которые мы приняли в третьей культуре, от божественного солнечного. Это метаморфозируются в рассудочные способности, мыслительные способности, и мы можем подходить к чистому мышлению. Это звучит в философии свободы. Философия свободы – это школа именно чистого мышления. И душа может воспринять, и те, которые там отстали, как они могут понять философию свободы. Потому эта книга для них непреодолимое нечто. Потому что нет доступа к этому. Кто должен стоять подсознательно? Музыка. Космическая музыка. То есть мы, музыканты, мы можем слушать музыку и наслаждаться музыкой. Оказывается, мы в третьей культуре заложили этот фундамент. То есть мы говорим о том, что мы исходим из прошлого, переходим в настоящее, и у нас есть потом будущее. Да, это же элементарно. Почему Господь говорит о себе? Я есть тот, который был, есть и буду. Значит, все эволюции, все градации эволюции, они под водительством спасительного конкретно. Христос посылает бодхисаттву музыки. И мы должны были слушать эту музыку. Тогда мы сейчас начинаем воспринимать музыку. Но я хорошо знаю, дорогие, те, которые сейчас не могут воспринимать классическую музыку, они не должны отчаиваться, потому что человек есть божественное существо, в человеке есть все. Ты должен осознать и раскрыть душу, тогда все поймешь. Нет ничего тайного, дорогие мои, что не стало бы явным. Да? Это не только в земном смысле, но это и в ясновидческом смысле, потому что нет ничего тайного, что не открылось бы. Это говорится о ясновидческих наших способностях. Все переходит в ясновидческие способности. Мы сейчас уже можем хорошо понять, если космическая музыка переходит в мыслительные способности, то мыслительная способность переходит в ясновидческие способности. Это же логично совершенно, нет? Ясновидческие способности переходят в чистейшее мышление, а чистейшее мышление приводит опять к ясновидению. Вот, пожалуйста, третья культура, пятая культура, и уже находимся в мыслительной атмосфере, и эта мыслительная атмосфера переведет нас в чистую культуру, в ясновидческую культуру. И те, которые здесь проявляют энтузиазм и изучают, они уже быстрее дорабатываются до ясновидческих способностей, потому что музыка развивает ясновидческие способности. Не умственные, это как проходящий момент. Пятая культура, интеллектуальная культура, это проходящее. Потому что ясновидческие, то есть мыслительные способности, если они нас не приведут к ясновидению, то для чего нам эта мыслительная способность? Мыслительная способность, потом говорят, чистое мышление приводит, вообще доктор говорит, чистое мышление уже ясновидение. Неосознанное ясновидение. Потом следующие культуры уже становятся осознанными. Поэтому так важно, дорогие мои, очень хорошо знать наши способности. Душа сознательная принимает мыслительные способности из третьей культуры, которая саморождается от музыки. Это же прекрасно, дорогие. Я думаю, что это очень прекрасная история мыслительных способностей. Как обыкновенный человек говорит, абстрактная мысль, что это такое? Вообще мысль это хаотическая, вообще ни к чему. Нет. Умственные способности – это удивительная вещь. Там в умственных способностях звучит музыка. Так говорит духовная наука. Об этом повествует утешитель. Поэтому так важно, дорогие мои, чтобы мы правильно смотрели на наше прошлое. Ex deo nostrum – это великие слова. Из доземной жизни мы приносим, уже мы должны принести осознанные музыкальные способности. То есть перевести в умственный, чтобы потом дорасти до чистейшей ясновидческой способности. Да? Эволюция никогда не стоит, это мы должны хорошо знать, я думаю, что это хорошо знать. Все в метаморфозах происходит, все преобразовывается. Сейчас наши умственные способности постепенно преобразовываются в музыкальные, космические музыкальные способности. Отсюда и мы, наша способность, когда мы воспринимаем космическую музыку. Посмотрите, дорогие мои, мы слышали космическую музыку от бодхисаттвы музыки, а сейчас мы сознательно слушаем космическую музыку. То есть это перешло в нашу плоть и кровь. Это наша собственная способность. ради этого и живет вообще эволюция, ради этого и руководство. Духи и эпохи насаждают космическую музыку через третью, проходя четвертую, несознательную, а в пятую мы уже все сознаем. А когда мы сознаем, уже переходим в чистую культуру, ясновидческие способности возвращаются к нам на более высоком уровне. Это великое правление бодхисаттвы, дорогие мои. А когда уже в пятой культуре приступает бодхисаттва всех бодхисаттв, то он приносит чистейший импульс Христа. Мы начинаем постепенно бесконечно любить Спасителя. Прививается эта бесконечная способность. Как прививается способность любовь к музыке, да, к живописи и так далее, к поэзии, да. Потому и в народе есть великие композиторы, великие поэты. Мы это должны пройти, мы должны быть наследником этого всего. Иначе никак невозможно, да. То есть это против дилетантизма. Никто не скажет про нас, что мы дилетанты, вот только духовная наука, посмотрите, что творится. Все наши умственные способности, оказывается, это музыкальные способности. Вот ты умный человек, значит, ты проходил музыку, космическую музыку, потому ты умный. А глупый, значит, там не слышал ничего музыкального. Да? И потому это великая... Великая тайна, дорогие мои, правление. И сейчас мы подходим к величайшим значительным вопросам, потому что воспринять импульс Михаила это очень трудно, потому что мы сейчас должны сознательно из свободы все перечеканить умственные способности в музыкальные способности. А музыкальные способности раскрываются как ясновидческие способности. Значит, это не просто вот фантазия, что у нас расходится ясновидение, как хорошо. А здесь заложено огромное развитие душевной жизни, дорогие мои. Мы смотрим в глубину душевного развития. Да? Посмотрите, дорогие, это же не просто музыкальная способность бодхисаттвы, который непосредственно созерцает Христа, перебрасывается как умственные способности, чтобы мы приняли это из свободы. Потому что в разуме мы освобождаемся от всего. Это говорит еще, об этом говорит еще то, что мы ночью совершенно свободны, потом у нас полностью закрывается сознание. Днем тоже совершенно свободны, царит пустота. В эту пустоту входит музыка бодхисаттвы, чтобы притвориться. Притворить все это в умственные способности. Значит, если ты у тебя умственные способности нет, значит, ты отстаешь. Вот. Только в хорошем смысле мы это должны понять. Да? Умственные способности – это не просто абстрактное мышление, а это музыкальное мышление. И эти умственные способности должны перейти в музыкальные способности, чтобы ты восстановил космическую музыку, музыку Солнца, музыку планет. А что значит восстановить музыку планет? Это не просто звучание гармонии, а это слышание нашей собственной кармы. Когда у нас раскроются уши, музыкальные уши, мы будем слушать музыку Меркурия, музыку Венеры. А они о чем говорят? Какая у них музыка? В этой музыке сквозит наша собственная карма. Вот что это космическая музыка. Поэтому мы должны понимать все совершенно эзотерически. И глубоко воспринять все эти слова, переводить в истинный смысл. Когда душа человека отходит от физического тела, прежде всего слушает инспирацию, то есть музыку Меркурия, Луны и Венеры. Пока он не может слушать музыку Марса, Юпитера и Сатурна. Поэтому, когда слышит космическую музыку, он слышит свою собственную судьбу, личную, эгоистическую, личную, в хорошем смысле, разумеется, свою собственную музыку и хорошо разбирается, где плохо, где диссонанс и где консонанс, где гармония, а где нарушение этой гармонии. Да? И все это изучает через именно космическую музыку. Почему, дорогие мои, мы должны это очень хорошо понять. Ангелы не говорят простым языком, как мы сейчас говорим. Ангел говорит или поэтически, или музыкально. То есть художественно с нами беседует. Ангел не говорит, ты знаешь, что ты делал? Да, ангел, ничего такого тривиального, простого. Ничего такого не говорит. Ангел всегда говорит образно, божественно, образно. И это звучит или как поэзия, или как музыка, или как живопись. Цвета подает, и в это цветение мы замечаем, какое наше астральное тело. Плохое и так далее, грубое и так далее. Да? В общем, божественные духовные существа, они не говорят нашим языком. У них более высокий язык. Это имагинативно, инспиративно, интуитивный язык. Поэтому они беседуют с нами, они раскрывают нашу судьбу, как мы прошли. И ни одна минута у них не остается так, без внимания. Все, каждая минута подается, и мы видим, как мы прошли. Как мы художественно прошли нашу жизнь. Это очень трудная мысль, я понимаю, но мы должны хорошо понимать. Грубо прошли эту жизнь. То есть в этот день мы ничего художественного не восприняли. Значит, очень грубо толстокожие мы жили в этот день. И это нам подается. И этим мы изучаем нашу судьбу, нашу карму, и потом слагаем в будущем, как мы должны пройти каждый день, дорогие мои. И ангелы, и архангелы нам говорят, что ты должен жить высоко художественно. Каждый день. Трудно, я понимаю, трудно. Вот, простите меня, я, например, могу личный пример вам сказать, когда у меня раскрылись музыкальные тенденции к музыке, да, музыкальные, я обнаружил, что, оказывается, у меня есть музыкальная способность. То есть, любовь к музыке, да, я весь день жил в музыке. Весь день, буквально в смысле, дорогие мои, не так. 12 часов я жил в музыке. Или играл, или слушал, или мечтал о музыке. Потому я думал, что я должен быть музыкантом большим. А потом отвернулся и подошел к духовной науке. Но это поздно, позднее это было. Но я начинал жизнь как музыкант. Также и живописец, можно сказать. Весь день рисуют, дорогие мои, художники. Поэты весь день, они заняты рифмами, заняты, да? Вообще, одаренный человек, простите, одаренный человек живет в своей профессиональной жизни, очень насыщенно живет. И это есть инспирация именно ангелов, архангелов, духов эпох. И они хотят, чтобы мы вообще с утра до вечера, от рождения до врат смерти, жили художественно. Художественно. Не просто прозаически говорить, а говорить языком поэтов. Музыкантов, да, где это? Это в царстве ангелов происходит. Ангелы нам ничего не говорят, они ангелы поют нам. И мы должны это пение услышать. Вот Серафим Саровский говорит, слушал, нет пения ангелов. Потому он решил уйти в аскетическую жизнь. Потому что он услышал ангелов, как они вносят импульс Христа. И он догадался, что он должен жить жизнью святых. И ушел в монахи. Да? Одним словом, дорогие мои, мы должны знать, что мы должны притворить в художественное нашу обывательскую физическую жизнь. Это трудно. Я понимаю, что это трудно. Я сейчас не могу жить с утра до вечера в поэзии, в музыке. Это я это, когда я начинал, тогда я это мог. Сейчас это трудно очень. С утра до вечера слушать симфонию Бетховена, вы можете выдержать? Не можете. Ну, один день можно выдержать. Ну, неделя максимум. А потом вообще забудьте всю музыку. Насколько это односторонне будет звучать. Да, вот. Но это идеал. Ангелы живут только в космической музыке. В меру своих способностей. Но об этом мы должны говорить, дорогие мои. Это наш идеал, душевная жизнь. Это наше будущее. Мы некогда перейдем в иерархии ангелов и будем жить именно в художественном. Вначале было слово, это художественное слово вначале было. Прекрасное это слово было. В музыкальном, поэтическом и в живописи, в смысле живописи. Это было прекрасное слово. Это было божественное слово. Мы должны вернуться к божественному слову. Да? Поэтому эволюция нам сейчас говорится, все наши художественные способности из третьей культуры. Потому что там у нас был учитель Бодхисаттва. Оттуда мы притворяем в пятой культуре, пройдя четвертую культуру. Видите, какая большая сложность. Не прямо от третьей к четвертой, но от третьей к пятой культуре перебрасываются все наши способности. Потому все те, которые прошли третью культуру, они должны непременно прийти в пятую культуру, да? Слушали бодхисатву, сейчас они слушают Бетховена, Вагнера. Видите, прекрасно, это история человеческой души, это прекрасно, когда мы понимаем эзотерическую историю человеческой души. Поэтому очень трудно. Сейчас правление Михайлов, во время Михайлов вносится именно в интеллектуальную жизнь. Значит, мы должны очень сильно развиваться именно в интеллектуальном смысле. И некогда эта интеллектуальная жизнь превратится в музыкальную нашу способность. Мы будем слушать космическую музыку, но исходя из нашего сознания, душа сознательно будет слушать космическую музыку, пройдя физическую. Это очень большая история, дорогие мои. Поэтому самое значительное, что я хочу подчеркнуть, что мы должны прежде всего очень хорошо знать Евангелие, духовную науку и культуру. Без культуры у нас будет все фанатизм, односторонность и опустошение душевной жизни. Пустота души рождается именно в пятой культуре, и человек приносит, так и живет. Пустоту приносит. То есть в четвертой культуре происходило обнищание душевной жизни, объединение душевной жизни, чтобы приготовить в пятой культуре пустоту. В эту пустоту вливается миссия Михаила. А те, которые не приносят эту миссию Михаила, понимаете, какое трагическое состояние. Пустота остается пустотой. Кто занимает эту пустоту, если не Михаил? Вы прекрасно понимаете. Отсюда и трагедия. Поэтому, если душа не развита, душа, она чревата большими такими очень плохими тенденциями. И Люцифер, и Ариман, они насаждают свои, и в душе происходит страшный хаос. Поэтому от душевной жизни, от пустоты, то есть пустоту мы должны непременно заполнить, да? Иначе происходит уже совершенно негативная жизнь душевная. Эту пустоту мы видим вокруг себя. Как люди живут? Без красоты, без поэзии и без мудрости. Это страшное катастрофическое состояние, которое постепенно приближается и развивается именно люциферическое, ариманическое господство. Социальной жизни, дорогие мои, в особенности социальной жизни, потому что мы сейчас, когда говорим, мы можем спасти, простите меня за это выражение, мы можем спасти наши души. И мы, изучая духовную науку, мы спасаем нашу душевную жизнь, нашу карму, и наше общество, как называется это общество, общество наше собственное, и в Тбилиси, и так далее, и те, которые слушают эти лекции, они спасают свою душевную историю, настоящую и для будущего. А те, которые не хотят услышать, а те, которые слушают, то есть изучают теософию вместо антропософии, как они перейдут в христологию? К сожалению, дорогие мои, я хочу очень сильно подчеркнуть, антропософия существует только ради того, чтобы души перенеслись бы в христологию. Только ради этого, дорогие мои. Это не фанатизм, это абсолютно истина. Как говорит Спаситель, без меня вы ничего не можете делать. Об этом я говорю, только говорю на языке 20-го столетия, 21-го столетия. А когда Господь говорит, прибудьте во мне, и я в вас, что это значит для 20-го столетия? Это значит, что нашим покровителем, ангелом является Христос. Поэтому, когда у нас есть покровитель, правильный, утешитель, в лице доктора, который осуществляет миссию Спасителя, у нас появляется правильная возможность, правильно прочесть эти слова. «Прибудьте во мне». То есть вы должны находиться во мне, чтобы я был бы в вас, чтобы я был бы вашим ангелом-хранителем. Как? Как это? Вот я хочу, так же не получается. Когда мы изучаем Евангелие, когда мы изучаем продолжение Евангелия, духовную науку, тогда Господь становится нашим покровителем, ангелом-хранителем. Что может быть лучше этого, дорогие мои? Это же самое прекрасное, чего может достигнуть душа, да? Вот об этом говорит Евангелие. «Прибудьте во мне, чтобы я был бы вашим покровителем, ангелом-хранителем». У каждого человека есть ангел-хранитель. Все эти ангелы отступили, дорогие мои, человека. Разве не видно, что любой человек бизнеса или правитель, там, парламентарий, они все без ангела-хранителя остались. Они все обнищали. Это одинокие существа, душевное одиночество, в пустыне они живут. У них нет ангела-хранителя. Если бы у них был бы ангел-хранитель же каждую ночь говорит, это не делай, а делай вот это. Где у них, простите меня, суфлер? Никто не говорит на ухо, чтобы как действовать. Они живут вообще в хаосе. То есть совершенно эгоистично. То есть ангел-хранитель отступил от человека. Мы можем объяснить это. Ради свободы. Человек должен сам найти свою божественную сущность. Но находит через катастрофические испытания или через духовную науку. Это часто. Мы не говорим, что все люди в пропасти уйдут и потеряются. Нет. Они пройдут великие испытания, великие страдания и возвращаются опять к духовной науке. У нас, между прочим, в первой же строке уставили говорить об этом. Но Бог не потеряет никого. А земля хочет потерять всех людей через Люцифера Аримана. А Бог никого не потеряет. То есть, если ты человек, тебя спасает. Почему? Потому что ты хочешь, не хочешь, сознаешь, не сознаешь, твой ангел-хранитель с 20-го столетия – это Христос. Через Михаила и через Утешителя. Сейчас не зазнавать. Ну что, мы же знаем реинкарнацию, дорогие мои. Мы должны распространять наши великодушие на реинкарнацию. Когда мы смотрим на человека, мы должны смотреть, он опять придет в следующей жизни. Или она. Через страдания, через болезни, через катастрофические судьбы все равно возвратится к истине. Потому что душа носит Христа, дорогие мои. Душа бесконечно любит Христа. Где это сказано? Это сказано в 13 главе, 1 стих. Мы же говорили об этом, сейчас я возвращаюсь к этому. Если Христос любит нас бесконечно, что это значит? То и душа любит бесконечно Христа. Это элементарно. Потому что душа, на то и она божественная, что откликается на все. На страдания откликается, на зло и на величайшую любовь. Возлюби своих сущих в мире, до конца возлюби. Это значит, что до конца раскрывают душу каждого человека, а мы должны иметь терпение, божественное терпение. Человеческое терпение здесь ничего не смысл. Человеческое терпение сразу лопнет, как говорится. И моментально осуждают любого человека. Мы должны выше стоять. Мы потому изучаем духовную науку, что у нас расширились горизонты. Горизонты, которые охватывают доземную жизнь и после смерти жизни, да? Иначе грош цена нашему антропософскому образованию, дорогие. Если мы не доросли до восприятия бесконечности, до восприятия божественности души, что душа живет в разных инкарнациях, вот, пожалуйста, вам прекраснейший пример я привел. Душа живет в третьей культуре, принимает музыку небесную, его рождает в классическую музыку Бетховена, Берлиоза, Шопена и так далее, да? Чтобы потом они все это раскрылись, это способно божественное восприятие, личное. Но здесь приходит, дорогие мои, раскрывается великая тайна. Мы когда говорим, что каждая душа особенно любит Христа, это значит, что каждая душа особенно раскрывается прекрасно. Каждая душа родит особенную музыку, особенную поэзию, особенную живость. Это будет его собственное творчество. Человек не будет, вот просто я люблю Христа и все, вот я спасен. Нет. Это великое творчество раскрывается в душе. И все 9 симфоний покроет душевная способность, музыкальная способность, космическая способность музыки, перекроет все симфонии всех этих композиторов Ренессанса. Потому что душа божественна. Когда Господь говорит, дела, которые я творю, и ты сотворишь, посмотрите, какие способности в душе находятся. И это все раскроется, разумеется, без меня вы ничего не можете делать. Это, разумеется, всегда. Без Христа. Какой смысл твоей жизни, космической жизни? Да? Но есть души, которые хотят испытать полностью Люцифера и Аримана, полностью испытать, и потом они возвращаются. Но это другое дело. Мы должны, с одной стороны, сказать, я всегда, видите, естественно, мы подходим к этому. В настоящем мы должны познавать. В будущем, извините, в будущем мы все боги. Это не так. Это Евангелие нам дает эту смелость. А больше, говорит Евангелие, да, дела, которые я творю. А в Евангелии от Матфея что говорит? А 17 глава как заканчивается? Да? Отец любого отца в нас, значит, мы откликаемся. Мы рождаем эту любого отца, дорогие мои. А сейчас извольте изучать духовную науку. Просветление разума, просветление души, рождаются эти величайшие идеалы, которые приходят в будущее. Но исходя из наших собственных способностей. Я понимаю, что это трудно делать, трудно сейчас, но те люди, которые отстают, они отстают очень сильно, потом еще сильнее отстают, и некоторые уже навсегда уходят. Куда уходят, это я не знаю, об этом и доктор не говорит. Они уходят в пропасть, а когда они возвратятся, это никто не знает. Но одно нам все же доктор говорит, Люцифер и Ариман возвращаются. И они уже в строй становятся и проходят школу изучения постепенно и доходят до просветления от Спасителя. Одним словом, дорогие мои, мы должны очень хорошо знать, что без духовной науки, без Утешителя, без Святого Духа нам никак невозможно пройти вперед. А если мы не хотим идти вперед этим путем, тогда нам надо принять определенные трудности. Да? Иначе школа никак не получается, дорогие мои. Как это проявляется в сегодняшней жизни, дорогие мои? Мы должны просветить тьму нашей душевной жизни во сне. Вот задача. Ну, теперь посмотрим, как это помочь человеку. Человек засыпает и прекращается всякое восприятие, сознательное восприятие, да? Как помочь? И себе, и другим. Невозможно. А обходя через красоту, через духовную науку, пробуждение постепенно начинается, пробуждение душевных способностей. Значит, пустоту мы должны заполнить только импульсом Христа. Через, разумеется, Святого Духа. Поэтому Святой Дух ведет нас ко Христу. Иначе никак невозможно. Люди должны понять это, в конце концов. Мы говорим это не только ради нас, но ради тех, которые слушают эти лекции. Если один человек слушает, значит, мы в этой инкарнации спасли одного человека, а потом в дальнейшем Утешитель спасет людей. Потому что, дорогие мои, мы должны очень хорошо знать, это трудная идея. В душе мы являемся носителями Христа, как свою собственную сущность. Согласитесь, это большая тайна. Простите меня, но это никто не знает. Это знает только доктор, это знал Серафим Саровский, потому что Серафим Саровский, когда лицезрел Христа, он не говорил, что только я могу видеть Христа. Ни один святой этого не говорит. Все говорят, это на это способна душа человека. Это гарантия большая, ну, в этом великое утешение наше, дорогие мои. Когда один человек достигает чего-то, это значит, мы все можем это достигнуть. Человек есть человечество, да? Но трудность, великая трудность заключается в том, что человек пока не знает, что его душа – это душа Христа. И Христос раскрывается в душе, потому мы всегда говорим, мы являемся носителем космического солнечного духа. Поэтому сияние, солнечное сияние – это наша собственная способность, которая постепенно раскрывается. Что не знает человек? Когда ты изучаешь истину, уже ты сияешь, дорогие мои. Это не знает человек. Но это правда. Почему, дорогие мои? Потому что, вот видите, вообще, без доктора действительно человек ничего не может знать. Доктор говорит, что такое способность музыкальная. В третьей культуре Когда мы изучали, когда мы слышали космическую музыку, это было сияние солнечного духа. И в душе подавалось одновременно сияние солнечное и музыкальное сияние. Вот что мы впитывали в себя, когда в третьей культуре мы слышали бодхисаттву музыки. Поэтому мы носители сияния, солнечного сияния в душе. Ну, опять мы вспоминали, я подхожу просто к евангельским словам, когда все люди воссияют, как солнце, да? Об этом говорит доктор, но говорит его историческое происхождение. Все воспринимали сияние солнца и вместе с тем сияние космической музыки. Это одновременно преподносилось в душе. И сейчас, когда мы через душу сознательную это все восстанавливаем, это уже наше собственное. Поэтому мы можем смело сказать, сияние солнечного духа рождается от нас как наше собственное, иначе не восходит в душе солнце. Любое постижение духовное сейчас в эпохе души сознательной проходит через эгоизм. В хорошем смысле. То, что ты постигаешь, это ты постигаешь через свой собственный эгоизм. Это ты сам. Ты видишь солнце душевно, это твоя собственная способность. Сейчас такая эпоха. То, что ты воспринимаешь, это твоя собственная способность. Поэтому, дорогие мои, самое значительное то, что душа приобщается к духовной науке, то есть восстанавливает космическую музыку третьей культуры, переводит в умственные способности, и те, которые сейчас развивают чистейшее мышление, исходя из философии свободы, первая книга, они подготавливают душу, чтобы воспринять космическую музыку, но уже как собственную. В третьей культуре принимали солнечное сияние, а в пятой культуре от души рождается это солнечное сияние, как собственное достояние. Тогда мы хорошо понимаем, что значит «прибудьте во мне, и я в вас». Человек не может развиваться без Спасителя, а вместе с Спасителем тогда осуществляет все величайшие дела. Поэтому, когда Господь говорит «прибудьте во мне, и я в вас», или же, когда говорит и «до конца я вас возлюбил», что это значит перевести на язык, на языке перевести пятой культуры, это значит умственные способности максимально мы должны развиваться. Именно умственные способности. Почему? Потому что мы уже знаем, что умственные способности – это не просто рассудочная способность, а в недрах лежит именно космическая музыка. Поэтому, когда Господь говорит о том, что «до конца я вас возлюбил», это полнейшая гарантия нашей душевных, ценных душевных способностей, которые говорят о величайшей тайне, величайшей тайне душевной жизни. И мы должны воспринять историю нашей душевной жизни. Это есть экздеунастима. Сейчас, когда нам говорят, от Бога мы родились, мы должны перевести на лад духовной науки. Когда мы говорим экздеунастима, от Бога мы родились, мы должны сказать, от космической музыки рождаются все наши душевные способности. Вот как переводятся эти слова, ну, абстрактные слова, разумеется. Это мучит именно духовная наука. Когда мы говорим, от Бога мы родились, мы должны сказать, от космической музыки рождаются все наши душевные способности разума, красоты и вечности. И мы переплавливаем все эти способности опять в космическую музыку. Поэтому, дорогие мои, изучая духовную науку, мы спасаем не только наши души, но мы спасаем всех. Мы просто первопроходцы, сейчас очень трудная пора, потому что только-только сейчас просыпается способность к восприятию утешителя. Посмотрите, как нас мало. Правда, апокалипсис говорит, что малая куча опять будет в конце финала. Но эта малая куча все же будет большая. Не так уж мало, как сейчас. Самое главное, дорогие мои, мы должны знать еще одну хорошую истину из рождающейся духовной науки. Сейчас очень трудно говорить, в чем заключается сущность христианства. Сущность христианства заключается именно в духовной науке. И если люди не подходят к духовной науке, они пока не подходят к импульсу Христа, который говорит: без меня вы не можете развиваться. Это большая тайна, дорогие мои. Почему я говорю? Даже те, которые приходят читать в антропософии, они не занимаются христологией. Они не развивают в душе любовь к Спасителю, вообще импульс Спасителя. Пройдя прежде всего чистейшие мышления. Доктор потому говорит, что в философии свободы звучит чистейшее мышление. Мы должны научиться чисто мыслить. А что значит чисто мыслить? Без примеси Люцифера и Алимана. Это очень трудно, дорогие мои. Потому, когда говорится, что развитие христианства сейчас переходит в новую фазу, мы должны конкретно сказать, это новая фаза, есть мышление Михаила, идея реинкарнации, а идея реинкарнации расширить до земной жизни и после земной жизни. То есть мы должны стать космическими музыкантами. Вот задача Бодхисаттвы третьей культуры, который продолжает свою миссию в пятой культуре. Это прямая связь, дорогие мои. Третья культура, пятая культура. Там Бодхисаттва, здесь Бодхисаттва. Причем мы уже знаем, что с 21-го столетия, то есть с 20-го столетия, вернее, уже в правление восходит Бодхисаттва всех Бодхисаттв. Я хорошо знаю, что мы об этом говорили, но мы должны активно воспринять нашего Бодхисаттву, воспринять как учителя 12 Бодхисаттв. Это удивительнейшая пара. Здесь раскрывается душевный способность до сверхгениальности. Без ложной скромности, дорогие мои, те, которые воспринимают доктора как бодхисаттву, всех бодхисаттв, у него расширяется эта способность, потому он может достичь и воспринять. Эти величайшие идеи надо воспринять. Бодхисаттву третьей культуры воспринять как великого музыканта, величайшего космического композитора, который в пятой культуре подает нам умственные способности, и пройдя эти умственные способности, дорасти до космической музыки. А что такое космическая музыка? Космическая музыка собирает все кармические линии. Мы уже хорошо воспринимаем, что каждый человек проходит много инкарнаций, и воспринимаем человечество, воспринимаем. Если посмотреть, кто этим занимается, кто этим интересуется, нас очень мало, дорогие мои. Ну что? На земле золото всегда в меньшинстве. Да. Самое значительное, дорогие мои, я хочу подчеркнуть, что эпоха Михаила очень трудно воспринять, потому что от человека требует гениальнейшие способности. Человек на это способен. Человек не должен думать о себе, что он скромный, он ничего не может, он не развит. Нет, дорогие мои, душевная жизнь возвещается на для гениальных восприятий. Духовная наука раскрывает в душе непосредственно. Непосредственно солнечную мудрость. И мы должны днем перенести эти восприятия. То есть, когда смотрим на солнце, мы должны воспринять, что это наша душа сияет. Ни больше, ни меньше, как говорится. Это не есть нескромность, дорогие мои. Это реальность. И днем мы должны, если мы ночью прошли правильную жизнь, тогда мы днем сможем хотя бы на одно мгновение воспринять, что это солнечное сияние, это солнце, это твое сердце. Об этом говорит Евангелие, об этом говорит духовная наука. Сейчас такая эпоха наступает. Эпоха величайших восприятий. И днем, если вы посмотрите на солнце и не сможете воспринять, что это твоя душа сияет. А сейчас эти мне антропософы, стоящие люди, скажут, вот сейчас вы точно с ума сошли. Да, это действительно сверхъестественное, сверхчувственное, сверхбожественное восприятие. Такая эпоха наступает. Днем мы должны воспринять солнце как наше сердце. Это подготавливает духовная наука. Потом это всех бодхисаттва сияет в душе человека. Ради чего? Чтобы было бы его сияние. Наступает эзотерический эгоизм. Вот такая пора наступает. Эгоистическая эзотерика приступает. И горе тому, который этот эгоист переведет в люциферический армянский фарватер. Нет. Мы это фокусируем именно на сознании утешителя. Через Михаила мы правильно воспринимаем. Во всем мы должны видеть Христа. Но как свою собственную сущность. Только духовная наука говорит нам о том, что солнце, которое сияет вовне, сияет и в сердце. Найди! Дорогие мои, никто не может сказать, что мы действительно отошли от реальности. В Евангелии еще больше сказано. Не то, что солнце, а солнце, всех солнц сияет в 11 главе, в 13 главе и, разумеется, в конце 17 главе. Если антропософия не учит величию собственной души, это не антропософия. Потом, если наша беседа не ведет нас сверхгениальной способности нашей собственной души, это не беседа антропософская. Антропос, в корне человек. Добавляем христологию. Но в соединении от антропософии мы переходим к христологии. Тогда мы правильно развиваем нашу душу. Не в высокомерии летит наша душа, наоборот, ко Христу. Мы должны знать, что у нас сверхгениальные способности. Не только солнце, а солнце сияет в нашей душе. Кто дает нам эту смелость? Евангелие. Кто читает так Евангелие? Никто. Только исходя из духовной науки можно прочесть, вычитать и запомнить. Вас проверьте, дорогие мои. Никто не акцентирует на то, что как солнце воссияют люди. В 11 главе или где-то в 12, ну, неважно. Или в 13 главе. Никто, кроме нас, не говорит о величии человека. О божественной величии человека. Только духовная наука дает нам это право. И собственное переживание наших святых дает подтверждение этому. Серафим Саровский, когда видел Христа, он хорошо знал, что он видит душу всех людей. И какая трудность здесь? Это великая композиция божественная. Личностное восприятие Христа и восприятие Христа всечеловеческое. Это очень трудное понятие, но Серафим Саровский преодолел это. У Франциска Ассизского это мало звучит, но у Серафима Саровского очень сильно звучит это. Потому что он ближе, он вот на рубеже 19 столетия. Да? А Франциск Ассизский 13 век, 14 век, вернее. Да? Поэтому самое главное, дорогие, мы должны никак не потерять самую главную идею, антропософию, возвеличивать душу человека на основе антропософии и Евангелии и смотреть в будущее. Прихватить, разумеется, прошлое. Но точно знать, прошлое нам уже не дает собственное прошлое. Как мы скажем, дорогие мои, мы должны очень хорошо ответить на это. То есть прошлое не дает нам никаких импульсов люциферических. Мы должны перекрыть дорогу Люциферу. И перекрывается через импульс Михаила. Михаил из прошлого подает нам божественное наше прошлое, утверждая настоящее, и уже мы говорим совершенно правильным образом. Христос воссияет нас, как наше собственное существо. Поэтому моральное солнце Вселенной, дорогие мои, моральное солнце Вселенной воссиять в нас только тогда, когда мы восходим к космической музыке. Потом в начале же нашей беседы я упомянул, космическая музыка звучит сперва инстинктивно в третьей культуре, божественный буддисаттва вкладывает в нашу душу именно инстинктивное восприятие космической музыки. В пятой культуре мы это воспринимаем через душу сознательную, а потом постепенно воссияет космический Христос через музыку. Музыка не просто, это космическая музыка, это всечеловеческая музыка. Поэтому Евангелие от Иоанна начинается, вначале было слово. Мы очень хорошо понимаем, слово это не только поэзия. Поэзия это музыка. Музыка это живопись. Это душа сознательная, это душа мысли. Это уже самый низкий уровень душевной жизни. Сейчас возвещаем. И мы должны уже, дорогие мои, воспринять солнечное сияние в нас. Мы это можем, если вникнем в духовную науку. Моральное солнце Вселенной – это Христос в нас. Прибудьте во мне, и я в вас. Добавляется импульс свободы. И самое главное, дорогие мои, знаете, я еще один маленький момент хочу подчеркнуть. Дорогие мои, мы должны всегда помнить, что происходит великая борьба, великое противостояние. Мы не просто комфортно живем днем. Ночью это отступает к нам Люцифер, Альман искушает всяким образом. Но днем мы должны знать, что происходит борьба. Всегда борьба происходит. И потому Михаил борется в нас и уравновешивает. Но самое главное, мы должны знать, что эту борьбу мы должны пронести через духовную науку, разумеется. Но я хотел сказать, что происходит великая борьба, и эта борьба рождает в нас колоссальное чувство правды, справедливости. А через это мы спасаем самое значительное, дорогие мои. Простите меня, но только последователи истинной духовной науки, они спасают свободу. И об этом я хочу сказать, что свободу мы приобретаем через космическую борьбу перед Люцифером и Ариманом. Это непростая борьба. То, что это непростая, мы видим в чем? Как мало тех людей, которые это понимают, даже среди последователей антропософии. К сожалению, у нас и у вас и в Европе очень мало последователей духовной науки. Почему? Потому что они, во-первых, все должны говорить ради Спасителя, ради Михаила, ради Утешителя. Никто не говорит об Утешителе, дорогие мои. Это катастрофа в духовной науке, в антропософии. И доктор очень сильно подчеркивает. Вы должны принять истинную миссию антропософии. Доктор говорит, вы должны принять меня, если пересказать это все. А кто ее принимает? Все принимают ради своего эгоизма. В антропософских обществах во главе сидят представители правительства. Очень тяжелое обвинение. И у нас, и у вас, и везде. В центре антропологического общества там сидел Хаслер. Вы знаете, кто есть Хаслер? Он уже, наверное, не знаю, жив или не жив. Хаслер – это атеист. В Троице входил в антропологическое общество. Там остальные были. Прокофьев был еще. Рядом Прокофьев сидит враг антропологии, враг человечества. И они дружили. Это не слепота? Прокофьев, развитый, образованный человек, писатель, очень хорошо пишет об антропософии, а рядом сидит враг человечества. Бизнесмен, который украл. И вот такой в Троице сидит. Я уже третьего не знаю, не касаюсь, потому что не знаю его лицом, а Прокофьев я хорошо знаю. Он был хорошим человеком, действительно. Но простит пусть Прокофьев. Отошел он уже давно. Слепой был. Он не видит, кто рядом стоит. Не видит рядом Мефистофель. Это слепота, дорогие мои. Фауст, когда увидел Мефистофеля перед вратами рая, он увидел Мефистофеля, и Мефистофель говорит: ты видишь меня, я благословлю тебя, иди в рай. Надо увидеть люциферического, ариманического, тогда ты видишь и михаилическое. Тогда ты видишь и ангела. Я очень серьезные вещи говорю в конце нашей беседы, потому что действительно такая эпоха начинается. В социальном катастрофическом состоянии. Европа уже на краю пропасти. Азия и Америка толкают все человечество к войне всех против всех. Это социальная катастрофа. Пока социальная антропософия пока не рождается. Мы должны перейти эту катастрофу. Когда возникнет война всех против всех, и пройдем, мы будем на земле и не будем на земле, это не имеет значения. Я говорю о том, что к чему стремится внешнее человечество. Поэтому очень серьезно, дорогие мои, все. И мы должны глубоко изучать духовное потому, мы должны внести свет. Мы должны стать носителями света. Значит, на нас возложена миссия нести свет и рождать свет. А это значит, мы должны изучить очень хорошо духовную науку. Перед катастрофой стоит человечество, внешнее человечество. Почему? Потому что ни в искусстве, ни в политике, ни в экономике, нигде нет света, просвета. Везде ариманические интересы. Это большая катастрофическая нашествие. Человечество не сможет перенести. А мы скромно сидим в стороне, изучаем духовную науку. То есть из эзотерики постепенно происходит просветление человечества. Поэтому терпение, огромное терпение и большая скромность. Пока мы не можем. Вы можете отстранить американскую экспансию. Смотрите, я сказал, нет, значит, мы пока слабые очень. Но слава Богу, что нас не трогают. Потому что мы никому не мешаем. Мы будем мешать с чистой культурой. Но тогда мы действительно будем деятельности. А сейчас что там, какая-то малая куча возомнила себе, что-то знает. Пусть фантазирует, пусть будет, что нам мешает. Мы будем крутить миллиарды. А мы будем голодать. Вот и никто не мешает. Простите за социальное отклонение, но это действительно большая катастрофа. Очень трудная пора. Потому что Европа уже на краю пропасти. Европу не спасают там разные великие дирижеры. Музыканты уже не могут они. Почему? Потому что пусть будет великим дирижером кто-либо, да? Но сейчас время не музыки. Сейчас время Михаила. Только сознательность может уравновесить. А это сознательность очень мало, дорогие мои. Только в духовной науке, причем в духовной науке люди изменяют доктора. Они не являются последователями, наследниками мыслей доктора. Это у нас катастрофа, и у вас тоже катастрофа. Ну что делать? Такова пока реальность, но когда свет восходит в душе, сияет и освещает всю Вселенную. Вот у нас и надежда появляется. Когда вы станете солнцем, как об этом говорит Евангелие от Матфея, или же Евангелие от Иоанна, 14 главы и 17 главы, вот тогда и спасется человечество. Но все же малая куча будет. Заканчивая с вами беседу, дорогие мои, я хочу особенно подчеркнуть, что когда говорится о том, что все станет явным, это подразумевается и внешне, и эзотерически. Все станет явным, это значит, что в правлении вступает солнце. И все люди будут видеть сияние солнца в душах людей. Это станет явным. И поэтому нет ничего тайного, что не стало бы явным. Об этом говорит Матфей. И не только, разумеется, об этом. Тайна каждой души будет звучать. Тайна человеческой души будет звучать. Все святые вместе соберутся, будет великое сияние. Ничего не будет тайным, все будет сиять. Все будет вовне. Об этом говорит, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Раскройте, расширьте эту идею и получите эзотерическую правду. Правду будущего, разумеется. Поэтому Евангелие от Матфея, не только от Матфея, великую надежду подают нам, когда мы правильно читаем эти слова. Не только так мелко, нет тайны души, которые... Это, разумеется, правда. Вы представьте, придет время, когда карма человека будет сиять. Ничего невозможно утаить что-либо. Вот вы что-то сделали, все будут видеть. Посмотрите, какое состояние будет. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот, пожалуйста, вам эзотерическая правда этих слов. Это великие слова Евангелия. Поэтому я говорю, мы должны исходить из Евангелия и расширить его до антропософии. Очень некомфортные слова. Когда ты что-то делаешь, это звучит и сияет, и все видят это. Причем, дорогие мои, эгоистические люди не смогут скрыть свой эгоизм. Ну, они в карме, они постепенно исправятся. Но такова истина, реальность. Поэтому я особенно хотел бы сделать акцент именно на эти слова. Евангелие от Матфея. 10:26, это Евангелие от Матфея. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Посмотрите, какая великая перспектива. Все человечество будет звучать, все человечество будет в картинах, ясновидящих картинах, проявлять свою душевную жизнь. Ничего не будет тайным. Все будет явным. А? Это есть истинное христианство. Тогда святые воссияют, как солнце. Да, они святые. Будут излучать ад. Да. Так что Евангелие – это величайшее достояние человечества. И это великая надежда нашей души. Это абсолютная реальность. Дорогие мои, сейчас как мало людей, которые живут, исходя из Евангелия, которые учитывают слова Евангелия. Кто живет словами Евангелия? Как мало людей. Да они вообще не знают Евангелия. Поэтому, заканчивая нашу беседу, с одной стороны, мы говорим, нет ничего тайного, что не стало бы явным, положительным и отрицательным смысле. Это реальность. И второе, до конца возлюбил вас, значит, до конца просветил вас. Вот что значит, до конца возлюбил. То есть, он не только сияет, вот солнце сияет, а нам холодно, нет. До конца просветил вас. Вот что значит эти слова евангельские. Тогда у нас рождается великая надежда на Спасителя Михаила и Утешителя. Не я, но Христос у нас, значит, вся космическая сила, все космическое сияние духовного солнца в нас. Моральное солнце возойдет в нас, как наше собственное индивидуальное. Хотите эгоистическое сияние, но которое будет носить теплоту всем. Одним словом, великие слова Павла, мы сейчас говорим, не я, но Христос во мне, то есть все космическое сияние, вся космическая сила мудрости, красоты, доброты от нас, через нас, и все человечество сияет. Вот так заканчиваем нашу беседу на сей раз. И мы должны очень хорошо знать, доброта воссияет в каждой душе человеческой. В конце земной эволюции все люди будут участвовать. Одни будут мало сиять, а другие будут сиять как 3, 4, 5 солнца вместе взятые. Это реальность, дорогие мои. Антропософия – это величайшее явление человечества. Это мы должны очень хорошо ценить. Если мы не будем ценить антропософию, кто будет ценить? Поэтому мы должны хорошо знать, антропософия – это спасение человечества. Это сияние человеческой души. Это любовь Спасителя к нам и от нас. До конца Он возлюбил нас. До конца просветил нас. И если просветит, значит, мы тоже сияем до конца. Но в будущем, разумеется. Пройдя реинкарнацию. Все. Моральное солнце в нас, через нас и так далее. Всего наилучшего.